Пермский разворот.
Спонсор часа – интернет-ателье «Рубашка на заказ». Пошив мужских сорочек, футболок поло и женских рубашек по вашим индивидуальным меркам. Интернет-ателье «Рубашка на заказ». Закажи свою идеальную рубашку. Телефон 286-43-58.
9:34. Утренний разворот. Вячеслав Дегтярников, Юрий Бобров, Мария Зуева. За звукорежиссерским пультом. Здравствуйте тем, кто присоединился к нам только что. Вячеслав Дегтярников.
Всем доброе утро.
Опираясь на впечатления и эмоции от,
нет, мы давайте просто
от встречи с Евгением Сапиром.
Попробуем процитировать.
Пермь как Прага, да?
Все-таки я ошибся. Евгений Сапира говорил на пресс-конференции про Прагу, на самом-то деле, в тексте «Наполеон».
Наполеон.
Да.
Наполеон.
Я
загуглю пока Наполеон, потому что я плохо визуально представляю торт Наполеон.
На первый взгляд Камск, а в данном случае Камск — это прототип города Перми, вернее, наоборот. Город большой, многолюдный и бескрайний. Но если присмотреться, весь народ расположен слоями, как торт Наполеон. Слоев много, лежат они стопкой. Потому не такой уж он безбрежный. Но самое интересное, что все в одном слое знают друг друга как облупленных. Неплохо тех, кто в соседних двух. Этого для нормальной работы для жизни хватает за глаза. Ваш слой – вторые лица всех городских организаций. Мой слой – смежный под вашим. Над вашим слоем находится директорский, еще выше партийно-советская власть. Ну, это можем сейчас тоже представить, что
вполне легко,
не партийно-советская.
Нормально.
Хотя властный корж называется верхним, а корж, который обретается младшим обслуживающим персоналом нижним, на самом деле лежат они наоборот. Не может крем стекать в сторону младшего обслуживающего персонала.
Ах ты, как интересно.
Вот как вам такая вот история про торт Наполеон?
Ну, о нижнем слое говорят, да, что, смотрите, у нас верховенство рабочего класса, например, да?
Ну, неважно, в данном случае.
И весь крем стекается.
А в нижний слой — это все-таки верхний слой. Вот как вам такая философская история? Можно ли действительно сравнивать, в том числе, ну, вот Камск, Пермь, с тортом Наполеон? Действительно ли вот он такой многослойный? И, скажем так, все-таки нижний слой, он никогда не общается с верхним.
Ну, как минимум, минимум слоев так много, что они между собой не общаются, а общаетесь.
Смотри,
вы
вот мы с тобой общаемся, да, вот с каким-то рядом лежащим слоем, но до верхнего слоя мы никак не можем дойти. И более того, все перевернуто, и крем-то вниз сникает.
Нет, мы с тобой неправильный слой, работая в медиа, у нас вот это проникновение шире, глубже.
Нет, ты все равно лежишь вот этим коржиком.
Лежишь, да.
Лежишь ты коржиком, ну, если верить Евгению Сапиру.
А мне вот интересно...
2066-066, телефон прямого эфира, давайте
да,
пофилософствуем.
Да, я готов кнопку нажимать.
Так, давайте пофилософствуем на эту тему, действительно. Вот как вам это сравнение Перми? Это чисто философская тема такая.
А слушай, а может быть, вот кто-то, знаешь, вот кто-то еще помудрее, чем я, ну, это понятно, а вот помудрее, чем я, мне... Я услышав это тезис от тебя сейчас процитированный.
Это не мой тезис.
Процитированный, да-да-да. Я совершенно... Он как-то ложится на душу. Я согласен. Да, наверное, это так и есть.
Ну, давай проголосуем тогда.
Давай, да. Пермь как Наполеон. Да, Пермь, Наполеон. Пермь, сейчас, секунду. Пермь, значит, Наполеон. Наполеон.
Который состоит из многих коржей. Причем общаются только коржи, которые лежат рядом с друг другом. А вот нижний корж, он же верхний, потому что туда сливается...
Масло. Сливки.
Все сливки.
Крем.
Все то, чем торт пропитан.
А еще ромом его пропитывают, Наполеон не пропитывают.
Я не знаю.
207-05-15, Пермь, Наполеон. Вот этот самый слоеный торт. 207-05-15. Пермь не торт Наполеон. Ну, какой-то другой. Там Бурде, Мимоза. Там, сейчас мы сейчас поговорим. 207-05-25. Слоев у нас нет. Иерархии нет. Такого вот плотного общения только с соседними двумя стратами, слоями его нет. Евгений Саулович что-то придумал. Телефон прямого эфира 2066-66, и вы уже с нами на линии. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
В общем, по-научному это называется теория социальной стратификации. Ничего нового там не сказано, никаких слоев. И, кстати, что я хочу сказать, Пермь – это город, который социально не стратифицирован. Это вот как раз фарш такой социальный.
Почему? А почему? Вот в чем особенность наша, может быть, есть?
А особенность состоит в том, что у нас, как говорится, что представители высших, что низших слоев общества, они почему-то вот живут по каким-то странным таким принципам, которые, ну, грубо говоря, можно охарактеризовать как понятие там, понимаете? Вот чем вот Пермь отличается от других городов, а я в Москве-то месяцами зависал и так далее, там, Центральную Россию знаю, Львов там, чем отличается? Это вот оттенок какой-то приблотненности, понимаете, включен на всем, даже на представителях так называемых высших стратов. У нас нет слоев, это страты. И вот я вот всегда поражался.
Игорь, а вы ведь местный?
Я местный, но формально я, так сказать, представитель высшей страты, потому что мой отец был начальником строительно-монтажного управления.
О, ну, это белая кость. Это же...
Ну, не совсем высшая.
Нет, нет, слушайте, вот есть Всероссийская ассоциация золотой молодежи имени Сереги Слюнькова, кстати. Серега Слюнькова, к сожалению, вот убили там несколько лет назад, но осталась Инесса, председатель. Вот поэтому я знаю, это настоящие высшие страты, не которые там по телевизору кривляются, а вот дочь Витарского торпеда, там, ну, не буду перечислять. Там вот нет оттенка приблотненности. А у нас вот на всем вот какая-то тупая такая стратификация. Ты мужик, ты шестерка, а ты вроде как авторитет там, понимаете? И это раздражает очень. Очень раздражает.
Ну да, да, понятие лох и терпила у нас, они такие буквально только что в газетах не прописывают.
Ты знаешь, у нас есть вот, чисто пермская такая история, хотя я не пермяк по рождению, когда у нас сидят на корточках. Ты, наверное, замечал, да, молодежь сидит на корточках. Это на самом деле...
Удобно, что?
На самом-то деле это вот остатки того периода, когда Пермь была пересыльным городом, и как раз зэков-то вот так вот прогоняли, поэтому местные просто немножко слезали эту историю. Здравствуйте.
Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло.
Да, да, мы с вами, вы с нами? Нет, вот сорвался звонок, но давайте, друзья...
2066-066, как вам вот такое сравнение от Евгения Сапира? Пермь как торт Наполеон, причем ближние коржи с друг другом общаются, а коржи верхние и нижние никак не общаются.
Да и при этом еще нижний слой рабочего такого класса, видимо.
Он
да?
вынужден крем весь отдавать верхнему слою.
Будучи повернутым кверху.
Да, да. Вот так.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр Сергеевич.
О, Александр Сергеевич. Ну, я вас ожидал на этой теме. Пофилософствовать-то это...
Я не согласен, конечно, с господином.
Это-то и самое интересное. Почему?
Объясню почему. Потому что Пермь – это единственный город, который позволяет сделать динамику. С нижнего коржа уйти не только в корж, который находится на Перми, но и дальше.
Потому что нет сложившихся страт, да? Эвакуация, вот это...
Вы вначале послушайте, да, почему? Вы возьмите самые простые. Вот у нас два ярких представителя. Юрий Петрович, он что, с какого коржа? С самого нижнего, я имею в виду Трутнева.
Ну, он не господин самого
Кузяев,
нижнего, это
откуда?
Точно.
Откуда, господин Кузяев? Со среднего коржа. И пошел куда? Вот туда вверх. Еще раз говорю.
Но это же был, может быть...
Динамика.
А, подождите. Александр Сергеевич, это, может быть, был период, когда торт Наполеон весь изрезали, излатали. Это 90-е годы. Там же все перевернулось. И Юрий Петрович точно не из нижнего коржа передвигался. Передвигался, это точно.
Нет. Я имею в виду, была возможность. Возьмем советские времена. Главный технолог города Перми стал первым секретарем обкома партии, а потом ушел в ЦК на промышленный отдел. Господин Чернышов. Так, еще раз говорю, Пермь – это динамика. Это не
статика. Тогда ваше сравнение.
Сан Сергеевич, а все-таки давайте вот, еще один аспект.
Сравнение очень простое. Это не, к сожалению, это не корж, это не торт, это, я даже не знаю, это, наверное, газированная какая-то вода. Не так, газированный напиток, шампанское, которое упаковано. Как только пробка открывается, самый нижний пузырек может вырваться в самые верхние слои. Выше из бутылки и так далее. Пермь – это вот бутылка закупорена. И тот, кто умудряется ее преодолеть, тот всегда вырвется. Поверьте мне, я родился в Перми, но жил за пределами Перми. Я имею в виду Ленинград, Рига. Объездил полмира. Я могу сравнивать, что здесь есть хорошего, что плохого. Осадок, вот осадка много остается. Осадка, подчеркиваю. Который пытался вырваться, а потом ушел. Вот он является осадком, который мешает всем остальным.
Спасибо, Александр Сергеевич. Буквально две минуты у нас остается до конца этой части.
Перим похожа на торт Наполеон 207-05-15.
И вы с этим согласны. Перим не похожа на торт Наполеон. Она напоминает, как вот наши слушатели тут говорят, закупоренную бутылку из-под шампанского, которую надо только вскрыть, и все пузырьки вырываются
наружу. Тогда 207-05-25 будет ваш телефон. А вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый день, это Михаил. Как бывший житель Москвы, скажу, что в Перми такого особого разделения нет. Если в других городах есть какие-то прямо бронированные между собой свои неприкосновенных, интеллигенции, обычных жителей, какого-то низкого класса, в Перми может быть 1,5-2 слоя, смешанных между собой, где реально деревенский парень может... стать каким-то управленцем в городе.
Нет, а вот подождите, а вот давайте не ведитесь следом за предыдущими спикерами.
Смотрите, если
речь
мы
не о том, можно ли нет вырваться. Вырваться можно.
Юр,
общение ежедневное.
Смотри,
жизнь.
Юр, если торт, да, то есть крем-то все равно ведь проникает.
Нет, я и поэтому говорю, что отдельные эксцессы, они вообще возможны, ведь не об этом речи. А если они единичные, то они скорее исключения и подтверждают правила. Мы говорим о жизни. Лежит ли эта жизнь слоями?
Нет, все смешано. Нету какой-то отдельной, ярко выраженной, грубо говоря, элиты какого-то ярко выраженного класса пониже. Они оба средние такие, обычные, скажем так.
Потому что вся разница между пятерочкой и семьей, а нет в этом смысле азбуки вкуса и
да, какой-то, да, совсем ашан. Нету. Если в других городах есть магазины, куда обычный, ну вот если об этом заговорили, обычный класс просто никогда не зайдет, в жизни ему не, в голову не придет зайти, там, в азбуку вкуса, а какой-то элите зайти в пятерочку, то у нас это все смешано, все общее.
А уж спасибо какие огромное. Покупатели периодически попадаются мне на глаза в секонд-хенде, такие вовсе глазу приятно. И тем не менее, очень скудное, кстати, голосование. Я нажму кнопку «Стоп», и все-таки...
Кто побеждает? 100%
не согласны. Пермь — это не торт Наполеон.
Ну, я
мы
думаю,
будем
что
ждать
тут,
бумажной видишь, версии книги Евгения
Савченко. Почему
Савченко?
Она уже есть?
Есть,
она
да?
Появилась,
у меня в руках не у тебя есть?
У меня, к сожалению, тоже мне вчера не досталась эта
не
книжка.
Досталось.
Я отдал ее Сергею Шамарину. У меня был экземпляр.
То есть ты его подержал и отдал?
Да, Сергей Шамарин
пришел.
А
обещание вернуть почитать есть?
Ну, мне обещали, да, что вернут. Но я посчитал все-таки бывший главный архитектор города, он более достоин, нежели
его, я. Его слой, его корж, он как бы...
Повыше, да.
Повыше.
Пониже получит. Если следовать по Сапира, то пониже.
И ты крема передал.
Конечно.
Но 9:46. Мы сейчас уйдем на местные новости. Вернемся после 10 с историей о бабушке-клофелинщице. Вот такая вот интрига. Бабушка-клофелинщица. Ну, за этим очень много всего стоит. Оставайтесь на Эхе Перми.
Пермский разворот.
Десять 10:06. Утро доброе, друзья. Особенно тем, кто присоединился к нам. Но вдруг так. Только что утренний разворот на Эхе Перми. Юрий Бобров, Вячеслав Дегтярников. Слава
а тем, кто с нами с 9 утра, добрый день. Потому что я так понимаю, что уже день в разгаре.
Да, солнце встало давно уже. Тепло и птицы поют.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И в этой части мы поговорим о, так скажем, бабушке, которая оказалась зависима от клофелина. Разбирался в этой ситуации журналист газеты «В курсе». Сейчас, надеюсь, он будет у нас на связи.
Сергей Хайкимов. Ну, собственно, в бумажном виде издание выходит, я так понимаю, сегодня. Ну, PDF-ка уже лежит в интернете, поэтому тысячными-тысячными тиражами можно будет прочитать. А вот что стоит за этой историей, сейчас попробуем выяснить прямо в прямом эфире. Маша, получается у нас. Сейчас нам скажет Маша Зуева, что у нас получается. Наш звукорежиссер.
Ну, на самом деле, ситуация, при которых пожилые люди оказываются зависимыми от тех или иных лекарственных препаратов, она достаточно часто случается. Ну, в частности, довольно часто, извиняюсь за тавтологию, это зависимость, скажем, от корвалола, фактически никем не осознаваемая. Но вот мы сейчас узнаем подробности вот этой истории.
Сергей, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, привет, ребята, слышу вас замечательно.
Добрый день.
Бабушка-клофелинщица, это, да, бабушка-клофелинщица, это совсем не о том, что она кого-то клофелином опаивала, это совсем о другом.
Ну, да, я сразу хотел сказать, конечно, о том, что, наверное, употреблять слово клофелинщица не стоит, потому что это понятие более криминальное, чем медицинского характера. В данном случае речь идет о женщине, пенсионерке, инвалиде первой группы, поэтому я думаю, что как-то все-таки лучше избежать этого.
Но клофелин имеет место быть в этой истории. Рассказывайте,
Сергей. Давайте, Сергей, подробности. Как, что и
да,
почему?
Дело в том, что наша редакция, редакция газеты «В курсе», поступил сигнал, а мы стараемся с большим вниманием обрабатывать все сигналы, которые поступают к нам от наших читателей. Поступил сигнал о том, что пожилая пара, инвалиды первой и второй группы из Закамска, Татьяна и Иван Житковы, испытывают проблему с нехваткой жизненно важных лекарственных препаратов. В данном случае речь идет о клофелине или клонидине. Дело в том, что у женщины, у Татьяны Григорьевны, очень серьезная артериальная гипертония, и очень часто происходят приступы, и при этом достать лекарство, которое купирует эти приступы, а это речь идет именно о клофелине, о клонидине, она не может, потому что лекарство недоступно ни в одной из аптек Кировского района, а живут они на улице Липатова, на Рубине. Ездить в центр для того, чтобы купить лекарство, а оно есть только в аптеках в центре города, они не могут, женщина не ходит, мужчина ходит, но ноги в любой момент могут отказать. В общем, лекарства они купить не могут, в результате пользуются другими таблетками, гораздо более дорогими, которые стоят там порядка 600 рублей. При этом рецепт на клонидин выписывает доктор, а купить лекарство негде. Вот, собственно, и вся история. История не очень-то веселая, потому что буквально несколько лет назад, 2 года назад, если быть точным, у Татьяны Григорьевны случился приступ, лекарства не было. В общем, она в результате потеряла глаз. Вот такая вот невеселая история.
При этом клофелин стоит там порядка 30 рублей, да, его альтернатива 600. И при этом клофелин относится к так называемым жизненно важным лекарствам. Ну, то есть...
Жизненно важным, да, приоритетным лекарственным средством. Даже могу сказать более точно его цену. Она составляет 37 рублей 75 копеек для Пермского края. Да, он действительно относится к списку жизненно важных лекарств. И цены, на которые регулирует государство. Устанавливать наценку выше аптеки не имеют права.
Ну вот недавно была история, связанная с тем, что прокуратура делала какие-то рейды, и потом было какое-то итоговое ай-яй-яй, несколько центральных аптек города под него попали, какие-то там будут им, видимо, штрафы выписаны за то, что как раз за то, что в одной не было какого-то антибиотика, в другой не было другого лекарства. Что касается истории с отсутствующей в районе кинотеатра «Рубин» во всех аптеках клофелина. Это история не из этой серии?
Давайте я поясню. Вот как раз по поводу рейда прокуратуры и вот специфики продажи лекарств из этого самого жизненно важного списка. Дело в том, что согласно закону в аптеке, ну то есть есть большой список жизненно важных лекарственных средств, в него входит несколько сотен наименований, и аптеки должны сообщать предельные цены на установленные на эти препараты в торговом зале. Это должно быть указано. Это первая норма. Вторая норма: среди жизненно важных лекарственных средств существует более узкая группа, так называемый минимальный ассортимент, который должен находиться в аптеке. И люди должны всегда иметь доступ к нему. Это, прежде всего, речь идет о лекарствах, которые необходимы при оказании первой медицинской помощи. Так вот, в этот минимальный ассортимент входят далеко не все лекарства из жизненно важных, поэтому прокуратура, собственно, и проверяла наличие минимального ассортимента с одной стороны, с другой стороны списков. Но дело в том, что лекарства, которые являются жизненно важными и не входят в минимальный ассортимент, они могут продаваться, а могут не продаваться. В министерстве...
Прервался.
Нет, все есть. Сереж, давайте еще раз последнюю
министерство.
Фразу. В министерстве, да.
В министерстве здравоохранения Пермского края, потому что это краевая компетенция.
Да.
Сергей,
что там
мы
сделали?
Тут не услышали,
была
просто
помеха,
была
небольшая.
Проблема техническая.
В отделе лицензирования нам сообщили, что это лекарство не является там наркотическим средством, для его продажи не требуется... Это дополнительная лицензия, достаточно лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. То есть решение продавать или не продавать этот рецепторный препарат принимает, собственно, аптеки. Почему его нет, нам никто сказать не может. Вот. Но поскольку цены на него невысоки, а спрос ограничен, соответственно, рецептами, выписанными врачом, ну, в общем, наверное, несложно предположить, что продавать лекарства за 600 рублей...
Гораздо выгоднее, чем за 30.
Выгоднее, чем за 37, да, конечно, конечно.
Спасибо большое, Сергей. Сергей Хакимов, журналист издания «В курсе». Бумажную версию вот этого расследования
можно
я
прочитать,
так понимаю,
в газете.
Можно это... уже прочитать. Но смотрите, целый пласт.
Целый пласт. При этом надо понимать, что все-таки вот в Пермском крае нет ни одной муниципальной аптеки. То есть, в принципе, все аптеки в Пермском крае у нас частные. И, соответственно, частник, он, естественно, работает, как это и положено. В первую очередь на собственную прибыль. Никак не задумываясь о том, что там кто-то в чем-то нуждается очень сильно.
Ну, знаешь, вот не услышал бы я сейчас эту историю от Сергея, я бы про клофелин, конечно, не вспомнил, потому что, ну, например, как мы с тобой вчера выяснили, что мы не играли никогда в жизни в азартные игры, мы точно так же с тобой не болеем и не нуждаемся в целой группе, в целых классах,
ну,
и
это,
типах лекарств.
Это еще не наша заслуга, знаешь.
Недоработка возраста.
Это просто недоработка возраста.
Ну, давайте, друзья, мы попробуем поинтересоваться у вас. Вопрос, на самом деле, предельно простой.
Сталкивались ли вы с подобными же ситуациями, когда вот казалось бы...
Вы точно знаете. Вы просто... Вы испытали это лекарство на себе. Оно известно с времен царя Гороха. Оно дешевое и эффективное. Но его нет в этой аптеке, в этой, в той. И те пять, которые вы знаете еще в ближайшем вашем микрорайоне, их там тоже нет.
Телефон прямого эфира 2066-066. Мы попытаемся вместе с вами понять, насколько вот эта ситуация все-таки единичная или эта ситуация массовая для города.
Отдельная ваша история в телефон прямого эфира, пожалуйста, я готов принимать звонки. Ну а общее ваше мнение и резюме, давайте поголосуем. 207-05-15. Вы сталкивались с отсутствием тех или иных лекарств в целом ряде аптек, разных сетей, разных вот этих сетей. Муниципальных нет, но есть разные коммерческие.
Ну, дело в том, что... Ну, давай ты пока голосуй,
207-05-15 сталкивались, 207-05-25 не сталкивались. Ну, в этой аптеке нет, но следующая, значит, есть, или через две, но найду.
Видишь, у нас на самом-то деле вот эта конкуренция, она такая очень-очень формальная и внешняя. Аптеки, конечно, вот, по крайней мере, то, что там мы говорим, их сетей-то много, а вот большой такой... Аптечный склад, он, собственно говоря...
А нефтеперерабатывающий завод у нас «Лукойл».
Да, вот тут та же самая история.
Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я сталкивался маленько с другой похожей историей. Это было у меня, у ребенка, проблема с эндокринной системой. Мы там кололи одно лекарство, нам вылезали в больницу, нам поставили диагноз, колем лекарство постоянно. Раньше кололи детское. Вот когда приняли какой-то закон по поводу наркотиков, а наше лекарство не относилось к наркотикам вообще никак. Это было с Устаном. Вот. Получилось так, что это лекарство, во-первых, пропало из приема, вообще найти невозможно. Потом вот только строго по рецептам можно было покупать. Мы, ну, выключили из-за того, что стали из Москвы просто через знакомых заказывать, привозили и покупать. Лекарство, причем после этого какого-то закона Голикова, выросло в два раза. Стоило там около 350 рублей, стало стоить 700 рублей. Писали в министерство даже, там на сайт тогда можно было написать нам за... подписью замминистра пришло, что в связи с этим законом ничего не изменилось, и я вот смотрю и думаю, это я, который с 10 лет там ребенку ставит каждый месяц укол, и вижу, лекарство пропало, не смогли найти нигде, ни в одной аптеке города вообще не было. И он нам отвечает, что ничего не изменилось. И я, конечно, плюнул на все, в наше тоже здравоохранение походил, ничего толком не получилось. Такая демагогия, и столько времени ушло, что мы просто вышли из положения, покупали в Москве, нам из Москвы доставляли в Пермь каждый раз, мы сразу упаковок по 7 брали.
Ну, вот, видите, это все-таки не совсем контрабанда. Иногда люди из-за границы таким же образом
начинают возить. Вы все-таки продвинутый пользователь данной
ситуации. Это не контрабанда. Просто не было лекарства этого в Перми.
Нет, это история между Перми и Москвой.
Мы вас поняли. На самом-то деле, просто вы действительно продвинутый пользователь. Вы нашли выход из этой ситуации. Наверное, для двух инвалидов там гораздо сложнее эту ситуацию найти. И людей пожилых.
207-05-15. Если вы сталкиваетесь с подобным отсутствием лекарств, 207-05-25, если вы... Все, которые, например, вас касаются, просто вы... понимать, что вот...
Либо вы сталкиваетесь с ситуацией, при которой нет лекарства по минимальным ценам, да, но есть лекарство, его заменитель, но цена там в разы больше. Но если вот мы говорим про то лекарство, которое
давайте, в случае было витамин С нам приводят в качестве примера. В порошках по 2,5 грамма вот все чаще впаривают шипучие таблетки по совсем другой цене. Вы в прямом эфире, как вас зовут, ваш пример? Да-да-да, мы с вами.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как
у
вас зовут?
У меня такой вопрос по клофелину. Во-первых, клофелин, врачи крайне отрицательно относятся к клофелину, хотя они рекомендованы, это средство, врачами, кардиологами ускачки для больных кардиологических.
Мы не можем сейчас устроить с вами медицинской дискуссии,
нет,
при всем уважении.
Вопрос в том, что вот этот клофелин действительно очень трудно найти в аптеках. Как вы говорите, должна быть просто лицензия, но вы его почти не найдете. Хотя это очень эффективное и хорошее средство. Вот второе, жизненно важное для многих пенсионеров, это кардиомагнил. Кардиомагнил, цена стала превышать 400 рублей.
А
когда
была?
Он стоил 170-180. Ответ такой этого здравоохранения. Это не относится к жизненно важным. Как же он не относится к жизненно важным, когда неприменение его ведет к инсульту и к инфаркту?
Спасибо большое. Мы, по-моему, забыли спросить, как вас зовут.
Меня зовут Инна Георгиевна.
Инна Георгиевна, спасибо. Кардиомагнил услышали. Клофелин подтверждение получили.
275... Телефон прямого эфира 2066-066. Идет голосование, о котором сейчас вам расскажет Юра.
Да, 207-05-15. Вы сталкивались с похожими примерами, когда лекарство более доступное по цене, более эффективное для вас лично. Нет, ни в одной, ни в другой, ни в третьей, ни в пятой аптеке. 207-05-25. Нет, все-таки свое лекарство вы находили, и к этим примерам с клофелином пока относитесь как к каким-то отдельным
таким редким случаем.
Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Игорь зовут. Ну вот, в 2000 году я сам дипломированный врач. Была куча объявлений, особенно в московских газетах, называлась рецептурная подработка. Вот, я позвонил, меня спрашивают, вы практикующий врач или не практикующий? Я говорю, не практикующий. Но потом разговорились, в общем, это фирма фармакологическая. Если вы практикующий врач, мы, значит, вам отдаем конкретно список препаратов, которые есть в нашей фирме, вы их выписываете.
Но это немножко из другой истории, Юрий.
Нет, нет, я вам объясню. А деньги делим пополам, или как там, я не знаю. А насчет кардиомагнила, любой врач знает дешевые аналоги. Если у вас есть знакомый врач, допустим, он может вам выписать дешевый аналог какой-то. Что такое кардиомагнил? Это сочетание, в общем-то, двух лекарств. То есть в данном случае солей магния и аспирина, в общем-то. Ну, конечно, там какие-то добавки в виде есть еще, там, нейтрализаторы повышенной кислотности желудочного сока, если я не ошибаюсь. То есть, в принципе, всегда можно найти дешевые аналоги, но нужно, к сожалению, иметь высшее медицинское или фармакологическое образование.
Или знакомых врачей.
Или хотя бы внука с интернетом, согласитесь.
Да,
тоже,
да.
Еще один момент.
Вот, допустим, я прихожу, говорю, мне нужно то-то, то-то. Там это стоит 26 рублей. Вам тот же самый препарат, который стоит там 180 рублей, начинают навязывать. Я говорю, так дайте мне дешевый. Я же им не говорю, что я дипломированный врач. Они говорят, вы знаете, вот аппарат, низкая активность. Вот этот препарат за 200 рублей более активен, там, тра-ля-ля-ля-ля, начинают вешать лапшу на уши. То есть, понимаете, это
и тут так... вы жалеете, что рядом с вами нет съемочной видеогруппы со скрытой камерой, а вы бы устроили передачу ревизора просто в медицинском таком фармакологическом аспекте. Большое спасибо. Спасибо. Это отличный был кейс. С инсулином постоянные перебои. Про это говорим ежегодно. С инсулином постоянные перебои говорим ежегодно. Да, да, да. В том числе между каникулами, перед уходом на длинное зимнее каникулы, вот новогодние, люди закупают больше, потому что им надо будет на 2-3 недели вперед. И вот
мы
всегда
сейчас немножко с другой
это
проблемой
чуть иное,
столкнулись.
Да.
Мы столкнулись, собственно говоря, с тем, о чем и говорит, на самом-то деле глупо. Мы говорим о том, что есть частный бизнес. Этот частный бизнес, естественно, соблюдает свои интересы, а интересы частного бизнеса — это максимальная прибыль, а никак не социальная поддержка тех или иных слоев населения.
Но, тем не менее, государство говорит, что лекарство — это еще и жизнь, а, соответственно, и функция государства.
То есть мы видим ситуацию, при которой которые государство пытается вмешиваться.
Вводит списки.
Пытается
цены.
Вмешиваться в частный бизнес, но при этом частный бизнес всегда находит способы, как обмануть государство.
Видите, этот список такой, но не такой. Как бы он жизненно важный, но не обязательный к наличию. Да, вот клофелин не обязателен к наличию. А когда запретят импортные лекарства, отечественные будут стоить столько же. Вот и все. Импортозамещение, полагает другой наш слушатель в ICQ. Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро, Вячеслав.
Доброе утро.
Идет повсеместная подмена дешевых на дорогие лекарства. И, как пример, эхинацея настойка. То есть она вот стоит, там, сейчас уже, наверное, не знаю, сколько она, ну, не дороже, наверное, 30. А аналоги, там, всякие фероны, они стоят за 150, там, значит, наверное, больше.
Слушайте, вы с моей женой где-то на одной волне, у меня вот прям стоит дома пузырек с эхинацеей. Капаю,
так,
капаю.
Потому что эхинацея, это во всех этих иммуномодулирующих препаратах эхинацея это и есть. Та же самая эхинацея. Только тут она у нас завернута в наш отечественный бутылек по 15 копеек. А у них она завернута в блестящую разрекламированную обертку по 150 рублей. И еще вот, как бы, у нас уже была, помните, сеть таких лабораторий по городу, вот, где прямо там готовили порошки, микстуры, все вот эти.
Да, конечно, была, но это очень давно было.
Вот, это все позакрывали. И, наверное, сказали, что это все нерентабельно. Так вот, в Сингапуре при каждой больнице есть вот такая лаборатория. И они там, вот, допустим, ты там что-то тебе прописали, тебя тут же штамповали, набодяжили и выдали. И все это стоит центы, даже не доллары.
На самом деле у нас также нет никаких аптечных пунктов, которые бы вот каким-то образом были связаны с теми же поликлиниками. То есть там, и даже если и появляются эти аптечные пункты...
Попрощаюсь со слушателем, да. Да. Давай вот мы сейчас просто выполним обязанность нашу с тобой эховскую, уходим на минутку рекламы. Но я перед этим напомню телефон интерактивного голосования.
Давай.
Тут репрезентативность важна так же, как и количество примеров. 207-05-15. Случаи, когда дешевое, эффективное, нужное вам лекарство отсутствует, ну, сплошь во всех аптеках, до которых вы физически можете добраться. И такие примеры, как с клофелином в районе Закамска, да, в районе кинотеатра «Рубин», вы сталкиваетесь. 207-05-15. Таких примеров, к счастью, вы еще не наблюдали, о них не слышали. 207-05-25. Интерактивное голосование идет, мы уходим на минуту рекламы.
Пермский разворот.
10:26, Юрий Бобров, Вячеслав Дегтярников. Во время минуты рекламы все-таки спорили. Он меня ел, как всегда.
Тут вопрос еще, кто кого ел.
Да, и...
Мне такое ощущение, что за эту полнедели нашего дежурства я точно похудел по килограммам на 5.
Нервов потерял.
Ну, конечно, они же вот активные, эти товарищи.
Муниципальных аптек нету. Я говорю, в Америке их и не было никогда. Ну... Точно там, не знаю. Я не знаю, есть ли клофелин в Америке.
Но мы этого не знаем. Мы с вами будем беседовать на тему, вот часто ли бывает такая ситуация, при которой жизненно важные лекарства вы не можете найти в ближайших аптеках.
Еще пара примеров, мы, думаю, примем по телефону прямого
эфира. И когда вам вместо достаточно дешевого лекарства пытается навязать более дорогое, ну, некий аналог вот этого же лекарства. Опираемся мы при этом на расследование, которое провели журналисты газеты «В курсе». Они... В общем, рассказали довольно страшную историю про жителей Кировского района, которые нуждаются в клофелине, но при этом его получить на территории вот этого района Кировского не могут. А ближайшая аптека, где они могут найти вот этот жизненно важный препарат, находится в центре Перми. Для инвалидов это достаточное расстояние. Ну, тяжело. И пожилым людям, тяжело переезжать. Даже мне тяжело ездить там в Закамск.
Слав, вот я точно знаю, что если бы ко мне подошла моя соседка... Вот что я жил на Макаренко, что на Фонтане, что сейчас в рабочем поселке. Подошла моя соседка, любая, ну, просто знающая меня в глаза. И сказала бы: сынок, слушай, я вот клофелин, но вот обошла все окружающие, не нашла. Помоги.
Купи где-нибудь.
Я залезу в интернет, я позвоню в единую справочную, я найду телефон, и я сделаю. Ну, потому что это доброе дело. И клофелина я куплю 3 пачки. Или 4, или 10.
Ну, это ты уже пытаешься сейчас дать...
Человек-животное социальное,
дать,
конечно.
Дать удочку.
Но мы же много...
Не рыбу, а удочку.
Мы же много рецептов услышали о том, как диплом врача помогает человеку не купить лекарства, которые ему впаривают, да? Или списки в интернете, или что-то еще. Но, в конце концов, надо протягивать руку здесь. Может быть такая ситуация, когда нужный тебе ежедневно клофелин отсутствует во всех ближайших аптеках около кинотеатра «Рубин». Отлично. В этом случае есть. Нет детей, нет внуков. Я не знаю, почему они не навещают своих стариков. Есть соседи, надо просить. Надо.
Ну, некоторым людям сложно переступить вот эту свою черту, черту своей квартиры, выйти с вопросом, выйти с просьбой. Видишь, многие же часто сталкиваются с черствой позицией. С позиции, когда ты вышел, попросил, а вместо встречного движения ты получаешь там «отвали отсюда, я не хочу тебе помогать». И, может быть, дальше идет останов. Хотя, когда речь идет о жизни, вопрос, нужно ли останавливаться вот у дверей своей квартиры. Может быть, действительно перешагнуть, сделать шаг и попытаться найти выход с помощью окружающих вас людей.
Ну, вот давай так, совсем не очень похожий пример из того ряда, который у нас был. Гидрокортизон, жизненно необходим ребенку, не подходит никакой российский, израильский, кроме немецкого Кортинеф. Хотя активное вещество одно и то же. Процентное содержание тоже. Это мнение одного из слушателей, видимо, в пику тем врачам, которые говорят, так там эхинацея в основе, а потом мел и всякие ароматические добавки.
Ну, ты вот более-менее специалист в этом вопросе, ты хотя бы в медицинской вузе учился.
Медицинские дискуссии устраивать действительно вопрос не радио и не хором, поэтому я нажимаю кнопку «Стоп», и ты знаешь, слушай, мы с тобой прикрыты, профнепригодная. У нас потому что все голосования в одну корзину падают. Например, в этом 100% слушателей «Эхо Перми» говорят о том, что да, есть такие примеры, когда важные и дешевые лекарства отсутствуют.
Это мы не профнепригодные. Это получается, что мы вместе, кстати, с коллегами из газеты «В курсе» поднимаем очень важные и жизненно важные темы.
Ужас.
Пермский разворот.
Часов 33 минуты. Третья завершающая часть утреннего разворота. Юрий Бобров, Вячеслав Дегтярников, который потерялся от меня буквально на минутку, вот во время паузы в новостях. Ну что, сейчас он присоединится. Напомню, 100% слушателей «Эхо» согласны целиком и полностью с тем заявлением о том, что важные, нужные, простые лекарства в аптеках наших зачастую отсутствуют полностью. Вот нашелся Слава. Слава, здравствуй.
Здравствуй.
В третьей части поздоровимся еще раз. Ну и давай разворачиваться.
Денис Галицкий опубликовал пост, в котором он пишет о том, что обнаружил отсутствие на ЦУМе надписи «Пермь». Когда-то это был универсальный магазин «Пермь». Сейчас там просто большая надпись «ЦУМ». И Денис Галицкий считает, что это, конечно, не есть хорошо. И это несколько вот его смутило. Мы хотим обратиться к вам, уважаемые слушатели. На самом-то деле, вот я не обращал внимания, что написано на в самом большом когда-то в магазине города, ЦУМ ли там написано, или там универсальный магазин «Пермь». Но если брать старые там открытки времен 80-х, то действительно на универсаме, то есть на универсальном магазине было написано «Пермь».
Давай я эмоцию чуть... Ты плохо передал эмоцию.
Ну давай, ты у нас более эмоциональный, да, передавай эмоции. Эмоции от Юрия Боброва.
Нет, это не мои, я буду цитировать эмоционально. Исчез один из моих любимых символов Перми. Глянул на днях на ЦУМ, обнаружил отсутствие надписи «Пермь». И две фотографии действительно. Универмаг «Пермь» большими красивыми буквами. А сейчас...
Так и прописью,
да,
помните?
Да, с левого до правого края, значит, магазина. А сейчас маленькие три буквы «ЦУМ».
По центру.
По центру, да. А с правого борта буковка «М» Макдональдс. Ну,
Вот мы обращаемся к вам, уважаемые наши радиослушатели. Понятно, что это частный магазин, что это частные владения. В общем, каждый имеет право как-то, наверное.
Я бы, наверное, не заметил, честно признаюсь. Я бы, наверное, не... Ну, наверное.
Денис Галецкий внимательный человек.
Денис Галецкий с его градозащитным взором и взглядом, безусловно, заметил, сказал, сообщил и дал нам повод спросить об этом у вас.
Все-таки продолжу. Все-таки это частный магазин, и, наверное, частник вправе менять, вот тем более, вывески. И, казалось бы, это, в общем-то, не является неким таким атрибутом города Перми. Телефон прямого эфира 2066-066. Как вы считаете, надпись «Универсальный магазин Пермь» — это некий символ Перми? Нельзя было убирать его? Хоть это и частный магазин.
Да, вы с нами.
Еще раз, Александр Сергеевич.
Вы
знаете, я тоже поразился. Я поразился не тому, что убрали. Я видел, когда убирали, да? Я там хожу постоянно, чуть ли не каждый день. Но то, что там появилась буква «М» справа, ярко выраженная от начала до конца. И я еще раз нашел подтверждение тому, что торговый капитал, который сейчас демонстрирует свою наглость и бесцеремонность, он не имеет границ.
Александр Сергеевич, а когда торговый капитал не демонстрировал свою наглость и бесцеремонность? Вот вы мне скажите.
По крайней мере, торговый капитал в Советском Союзе, да?
А там был торговый капитал?
Контроль. Конечно, вы что? 10% они, я могу вам рассказать, как они, так сказать, отменили выходные дни в понедельник и сделали субботу-воскресенье выходные, что нанесло урон сумасшедшей, значит, нашей и пищевой, и всей остальной легкой промышленности. Но это не суть дела. Вы обратите внимание, они убрали не просто символ. Чей это всеми уважаемый магазин «Сум»? Он принадлежит «Экс» и компании. А она кому принадлежит? Всеми уважаемому господину губернатору.
Да неужели Черкунову?
Тогда бы там появилась буква «П», а там буква...
Вы правильно рассуждаете. И отсюда вот эта вот наглость и бесцеремонность, это плевок, да, вот я ушел, здесь, значит, после меня, значит, все, должно трава не расти.
Но я не думаю, что Олег Анатольевич прямо вот занимался надписью «ЦУМ».
Спасибо большое, спасибо большое.
Мне кажется, что не совсем это к нему.
Слушай, подожди, давай так же... Я не заметил, я честно признался, я не заметил. Вы лично заметили, вот мы сейчас вот до того, как Дениса Галецкого процитировали, и часть вам эмоций его передали, 207.5.15,
вы заметили
то, что универмаг Пермь красивый, с большой красивой буквы «П». Там была красивая «П», не такая «П» табуретка, а такая «П» прописная была.
Не «П» там было, там написано было «Пермь» прописными буквами.
Я тебе сейчас, вон, видишь, но «П» это совсем красивая большая. Эти-то маленькие, строчные, это заглавная буква.
Ну, «Пермь»-то она заглавной буквой пишется.
Ну,
название города?
Да. Ну вот, значит, смотрите, вы это заметили, вы по этому поводу что-то продумали, и тогда 207.05.15. Вы этого не заметили, вот сейчас услышали от нас, но поскольку, опять же, визуально себе не представляли, что не заметили. Ну, цум-цум, пока. Вот надо сходить посмотреть. Тогда 207.05.25, только по-честному.
И телефон прямого эфира 2066-066. Является ли вот эта надпись «Универсальный магазин Пермь» с Пермью прописной вообще каким-то символом города? И вот вас это задело, что убрали вот эту надпись, и просто появилась надпись «ЦУП». Или, наоборот, вас это вообще никак не задело, ну, какой-то частник...
Орден Ленина убрали, в конце концов.
Ну, на самом-то деле, меня и то, что Ленина убрали, ну, никак не задело.
Да, но мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий на проводе.
Да, Виталий.
Я 58-го года выпуска, «ЦУМ Пермь» помню с самого детства, и всегда гордился этим, что «ЦУМ Пермь» прописью.
Универмаг Пермь прописью, чтобы не путать.
Да, я сейчас сколько помню, вчера это видел. Кстати, сегодня утром там горит только одна буква «У». «Ц» и «М» не горят.
Вот оно как все. Спасибо большое, спасибо. Давайте еще вот из ICQ, чтобы там не обделять вниманием. Ну, смотрите. Наплевать, это тут другое слово, наплевать. То, что окна этого ЦУМа украсили звериным стилем, молодцы. Эта коробка серая, хоть более стильно выглядеть начала. Голосовать надо, наплевать, не наплевать. Ну вот, собственно, предупредил слушатель по ICQ наше голосование. Действительно, вы на это внимание обратили, вас это задело, 207.05.15. Вы либо там еще мимо не проходили, либо увидели, ну так и не сопоставили одно с другим. 207.05.25. Телефон прямого эфира работает по-прежнему. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, как бы, ну, на самом деле... Пока вот этот эту вопрос с надписью не поднялся, да, я, честно говоря, особо не замечал, хотя практически каждый день проезжаю мимо, вот, и живу неподалеку, вот. Но я, честно говоря, раз уж поднялся вопрос об этом здании в целом, да, точнее, хотел поднять вопрос об этом здании в целом, мне непонятно, почему этот серый, не очень красивый объект до сих пор стоит в самом центре города.
Вы считаете, у нас снести?
Ну, я вам скажу так. В 89-м году в замечательном городе Кишиневе я был в точно таком же магазине, в котором, простите, хотя бы были эскалаторы. Они эти чудовищные лестницы, непонятно под какой рост и шаг ноги сделанные.
Ну да,
спасибо большое.
Магазин-то был типовой, понимаешь?
Абсолютно, да, типовой магазин, который вот практически во всех городах Советского Союза присутствовал в том или ином виде. Как несколько типовых проектов цифр, которые, вот, например, у нас в городе тоже присутствуют.
Спасибо, спасибо. Но,
если,
но...
скажем, если мы говорим о том же Кристалле, да, там да. Хотя бы индивидуальный проект был. А здесь-то типовое здание. Ну, там единственное нетиповое решение было в связи с тем, что внизу речка протекает, и, соответственно, нужно было...
Привязывать проект к местности.
Нет, но нужно было построить особым образом фундамент, чтобы вот он не поплыл.
Ну, это к внешнему виду не имеет отношения. Давайте напомню, голосование 207-05-15, смену вывески, вы заметили, у вас это задело, и вы голосуете, поэтому по номеру 207-05-15. Смену вывески вы не заметили, наплевать, это же никакого значения не имеет для вас лично. 207-05-25, ну... И, собственно, перед теми, кто голосует по второму номеру, наверное, я извиняюсь, что мы эту сейчас тему взяли, тратим ваше время на это, но все-таки просим вас проголосовать.
И телефон прямого эфира 2066-066. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Наталья.
Да, Наталья.
У нас давным-давно, как это сказать, буква «П», а не «ЦУМ Пермь». «П» из гнилых бревен. Я 66 лет в Перми живу, и у меня на глазах деградируют пермяки. Деревья вырубают, вместо них пластмассовые цветы делают, с помойки приносят игрушки, на вырубленные деревья развешивают. Мусор на каждом шагу, из окон выбрасывают. Газоны уничтожили, поставили машины. Я приехала на Крохлевку, жила 15 лет назад в цветущем сосуду, а теперь на помойке и на автостоянке. И мне очень жаль ЦУМа. У нас был Плаханов, или кто у нас был писатель? Он правильно сказал. На моих глазах Пермь уничтожалась. Он говорит, из города Перми нужно бежать, закрыв глаза. Вот молодой человек, ему не нравится ЦУМ здание. Наверное, единственное осталось от старого времени, которое нормальное. А какой был красивый этот самый кристалл. А теперь блестящая консервная банка. Вы посмотрите.
Как... Ну и в юности, конечно, и небо было более голубое, и деревья более зеленые.
Но слушай, но, Слав, вот согласись, вот точно на месте ЦУМа ну, была бы супер блеск, шикарно, если бы это была художественная галерея.
Я не знаю, что было бы на месте ЦУМа. Супер, блеск и шикарно. И, ну, это, конечно, мы помечтать только можем. Я знаю, что если бы на месте ЦУМа была вот та старая дореволюционная постройка, это было бы шикарно и
блеск. Что там было? Что там было? Напомню.
Там были достаточно хорошие такие особнячки.
Такие двухэтажные.
Да. Но это, ну, к этому уже не вернуться, понимаешь? К этому уже не вернуться.
207-05-15. Вас это задело, вы это заметили, вас это зацепило. Вы сожалеете о смене вывески «Универмаг Пермь» с заглавной красивой такой «П» прописной на такую скромную «ЦУМ». Посерединке стоит. Горит только одна буква «У», как нам сегодня
сказали.
Ну,
это технические накладки.
207-05-25.
Зажгут и две другие буквы.
Вас это никак не задело, никак не всколыхнуло. Ну вот, собственно, поголосовали, пообщались, послушали. Спасибо. Нажимаю кнопку «Стоп». Оглашаю результат. Наконец-то, Слав, наконец-то нам удалось хоть как-то разделить аудиторию на несколько лагерей. 27% сожалеют, заметили, и есть какие-то у них эмоции по поводу, ну, вот, замены этих вывесок. Соответственно, 73% слушателей, спасибо вам, что вы позвонили, что вам эта тема безразлична, неинтересна, вы не заметили, но вы позвонили. Вот за это спасибо вам.
Ну, двойное. Значит, соответственно, 20, сколько, 7%?
27.
И 73% считают, что, в принципе, ну, не являлась эта надпись символом города. Ну, точно вот, точно вот не эта надпись являлась символом города. И
хотя
ничего страшного,
одна из,
конечно.
Одна из немногих. Мы можем,
ну, можем взять, нас, конечно.
Слово «Пермь» еще есть вот в вывеске где-то, вот в таких масштабах «Пермь» еще есть?
Да, есть, конечно.
Есть, да? Есть.
Мы можем, конечно, взять открыточку, поностальгировать, вспомнить тот старый город Пермь с теми самыми старыми троллейбусами и почти пустыми улицами. Но, тем не менее, все меняется, все течет.
До
оставайтесь
встречи
на 91.2 FM. До встречи завтра.
Завтра, до встречи, да. Да, местные новости. Пока.